Глава шестая. Опасность запоздалых решений. Душан Симович, премьер Югославии, встретился с послом Великобритании сэром Кэмпбеллом после того, как просмотрел все новые сообщения от послов в Москве, Берлине и Вашингтоне. Он также внимательно ознакомился с данными, которые приготовил политический отдел Министерства внутренних дел. В сводках, в частности, сообщалось, что коммунисты провели митинги на заводах, призывая народ к бдительности. Левые газеты прозрачно намекают на необходимость немедленного заключения пакта с Москвой. Английские дипломаты почти ежедневно встречаются с представителями сербского клуба. Малетки и Вейзенмайер, прибывшие в Югославию с группой экономических советников, установили контакты с лидером хорватской крестьянской партии Мачеком, который до сих пор не дал согласия занять пост заместителя премьера. Германские дипломаты провели встречи с руководителями Словенской национальной организации, а также с тремя представителями русской военной эмиграции во главе с генералом Штейфаном. Предпринято несколько попыток побеседовать с офицерами генерального штаба, но в силу того, что Министерство обороны перешло на полуказарменное положение, офицерам было предписано от встреч уклониться. Перед беседой с англичанином Симович принял заместителя начальника генерального штаба, который снова настаивал на немедленной мобилизации, утверждая, что каждый час промедления грозит катастрофой. «Погодите», — с досадой возразил премьер, — «погодите, генерал. Готовьтесь к мобилизации, но оставьте нам шанс на мир путем переговоров. Господин премьер-министр, вы военный, и вы прекрасно понимаете, что тайно готовиться к мобилизации невозможно. Либо мобилизацию объявляют, и мы развертываем 22 дивизии вдоль границ, либо мобилизацию не объявляют, и мы беззащитны перед нападением с трех сторон.
«Когда я входил в этот кабинет, — заметил Симович, — мне казалось, что главное сделано. Цветкович убран, осталось лишь занять твердую позицию, остальное приложится. Ничего не прикладывается, ничего. Из тех 48 часов, что я у власти, по крайней мере, 12 отдано на размышление, не уйти ли в отставку.
И вернуть Цветковича?
Снятый политик, конченый политик. Но если передавать власть, то либо германофилам, которые сразу же договорятся с Гитлером, либо коммунистам во главе с Тито, которые незамедлительно, уверяю вас, объявят мобилизацию и заключат пакт с Москвой.
И вы думаете, я подчинюсь коммунистам?
Именно об этом я и думаю, генерал, именно об этом. И о том также, подчинитесь ли вы диктату Берлина. Может быть, сегодня днем кое-что прояснится.
Сэр Кэмпбелл принадлежал к числу дипломатов старой имперской школы. Все может кругом трещать и рушиться, но манера поведения неизменна. Когда обозреватель «Таймс», которого он пригласил на ланч, с горечью рассказывал послу о том, что губернатор Ямайки продолжает устраивать званые обеды, на которые не допускают без смокинга, Кэмпбелл удивился.
«А что, собственно, здесь плохого? По-моему, наоборот, это великолепно. Следование традициям вселяет уверенность в подданных. Не надевать же губернатору хаки только потому, что на материке стреляют».
«На материке стреляют в английских солдат», — заметил его собеседник.
«И, может быть, именно во время этих званых обедов?»
«На то и война, чтобы стреляли», — спокойно сказал посол. «Но и в дни войны нельзя забывать о мире, а мир, который неминуем, много потеряет, если мы позволим себе изменить хоть в мелочах наши традиции. Они создавались веками». Поэтому, встречаясь и с югославским министром иностранных дел, и с премьером, сэр Кэмпбелл оставался таким, каким он считал обязан быть посол империи, джентльменом, который не лжет, и спортсменом, который выигрывает, потому что никогда не торопится.
«Господин посол», — повторил Симович, — «мы продержимся лишь в том случае, если вы завтра же, самое позднее послезавтра, высадите войска в Югославии».
«Правительство Его Величества изучает этот вопрос, господин премьер-министр. Но ведь высадка наших войск будет автоматически означать для вас начало войны с Германией. Видимо, с точки зрения общеевропейских интересов, оптимальным выходом из положения было бы заключение с Гитлером пакта о ненападении, при условии, что он не станет требовать пропуска войск в Грецию через вашу территорию».
«Это утопия. Гитлер потребует пропуска войск. Особенно теперь, после того, как свергнут Цветкович. Он не остановится на полумерах. Я слежу за германской прессой, то он ее чудовищен.
Мы тоже следим за германской прессой. Нам кажется, что все это форма политического давления на ваш кабинет, не более того.
Слушая неторопливую речь посла, Симович особенно остро ощущал, как уходит время, сыпучее, словно песок, и такое же неостанавливаемое.
Зачем все это? — вдруг горестно подумал Симович. Зачем было 27 марта и войска на улицах, и счастливые толпы и знамена? Неужели только для того, чтобы я пересел из одного кабинета в другой? Неужели я не представлял себе, что все обернется именно так? Неужели я не представлял себе, что Гитлер придет в бешенство? Неужели я думал в ту ночь о себе, а не о стране?
Симовичу вдруг стало жарко, и на висках его, чуть запавших с желтинкой, как у всех язвенников, выступили капельки пота. Он хрустнул пальцами, и Кэмпбелл чуть прищурился, глядя на его сухие руки.
Но раз случилось, надо что-то делать. Надо делать хоть что-то.
Ну, хорошо, я не могу, я не смею сейчас обратиться к Москве.
Но можно что-то предпринять здесь.
Симович словно бы уговаривал себя. Жалел, как ребенка. Неважно, сколько мне отпущено быть у власти. Четко, словно отбросив все предыдущие сомнения, решил он. Пока я лидер, надо сделать все, чтобы остаться. Не в резиденции, в истории. Работая на себя, я буду работать на историю. А она над нами. Она чтит поступок, а не болтовню.
Нам нужны самолеты, танки, орудия, господин посол, — медленно сказал Симович.
Мы получили от ваших военных документы и сейчас изучаем их.
Как долго вы будете рассматривать наши просьбы?
Это зависит не от меня одного.
У нас есть еще один выход, — скрипуче усмехнулся Симович. Создать коалицию левых сил и объявить Отечество в опасности.
Этот французский лозунг, я думаю, вызовет шоковую реакцию в Берлине и весьма одобрительную в Москве.
А в Лондоне?
Я сегодня же снесусь по этому вопросу с правительством Его Величества.
Меня интересует ваша точка зрения.
Я бы хотел обсудить эту препозицию с моими коллегами, господин премьер-министр. Когда вы советовались с нами накануне переворота, такого рода шаги вами не планировались.
Мы не планировали ту реакцию Берлина, которую сейчас Риббентроп не скрывает. Мы наивно верили в то, что состав правительства — это наше внутреннее дело.
Взглянув на Симовича, Кэмпбелл подумал. Я бы посоветовал вам не терять голову, генерал. Но я не вправе этого делать, пока вы остаетесь премьером. И я не могу открыто приветствовать высказанную вами угрозу о контактах с Москвой. Это будет нашей победой. Ибо, возможно, такой шаг лишь ускорит события на Востоке. Я не могу сказать, что Югославия интересует нас постольку, поскольку вы в конфликте с Германией, нашим врагом. Вам следовало бы понять, что Балканское предмостье имперских колоний в Азии может оказаться линией фронта. Или, если Гитлер повернет на Восток, остаться глубоким европейским тылом. Этот вопрос решит время. Поэтому я ничего сейчас не могу вам ответить. Я должен лишь выслушать вас. Мы сказали свое слово тем, что помогли в перевороте. Дальше решайте сами, генерал. И не смотрите на меня с такой скорбью и ожиданием. Посол пододвинулся к Симовичу и сказал, как мог, мягко.
Я думаю, что на днях Вашингтон объявит о своих поставках Югославии по ленд-лизу. Мы готовы в счет этих поставок передать вам в течение ближайших недель те стратегические материалы, в которых вы более всего заинтересованы. Важно другое. Готовы ли югославы умереть в борьбе за свободу?
Вы ведь готовы умереть в борьбе за свободу Британии, господин посол?
Бесспорно.
Мы тоже. Только мертвым свобода не нужна, господин посол, свобода нужна живым. Готовы ли вы на деле содействовать немедленному объединению Югославии, Греции и Турции в их борьбе против агрессии и как именно? Готовы ли высадить корпус в Югославии, если да, то когда? Готовы ли вы вместе с правительством Соединенных Штатов дать нам гарантии? Если готовы, то какие? Эти вопросы ждут своего немедленного решения.
Кэмпбелл пожевал губами, вздохнул, посмотрел в окно Я запрошу правительство Его Величества и завтра же проинформирую вас о полученном мной ответе.